Принц Флоризель и сыщик. Принц Флоризель дошел с мистером Рольсом до небольшой гостиницы, в которой тот проживал. Они дорогой много разговаривали, и клерджимен не раз принимался плакать, растроганный ласково суровыми упреками Флоризеля. «Я загубил свою жизнь», — сказал он в заключении. «Помогите мне. Скажите, что мне делать? Увы. У меня нет нужных качеств для священника и необходимой ловкости для жулика». «Вот теперь вы смирились», — сказал он, — «и я больше вам ничего не буду говорить. Кающийся не с принцем должен беседовать, а с Богом. Но если вы хотите от меня совета, то поезжайте в Австралию колонистом, займитесь ручным трудом на открытом воздухе и позабудьте, что вы были священником и видели своими глазами проклятый камень».
«И верно, что проклятый», — согласился мистер Рольс. «Где он теперь? Какую еще новую смуту готовит он людям?»
«От него зла больше не произойдет», — сказал принц. «Он у меня в кармане. Вот вам доказательство, что я уже верю вашему раскаянию, хотя оно явилось еще так недавно.
Позвольте мне дотронуться до вашей руки», — попросил мистер Рольс.
«Рано еще», — ответил принц, — «потом». Тон, которым были сказаны эти слова, многое объяснил Рольсу. Спустя несколько минут принц обернулся и увидал, что викарий стоит на подъезде и смотрит ему вслед, призывая благословение неба на человека, умеющего давать такие хорошие советы. Несколько часов принц пробродил один по самым глухим улицам. Он был смущен и сбился с толка, что ему делать с камнем. Возвратить ли владельцу, которого он считал недостойным владеть таким сокровищем, или прибегнуть к радикальной мере и раз навсегда изъять его из обращения среди людей. Задача была трудная, не допускавшая неосмотрительного решения. К нему в руки алмаз попал в полном смысле слова сверхъестественным путем. Чем чаще принц на него смотрел, раскрывая футляр при свете уличных фонарей, тем больше казался ему этот ослепительный сверкающий камень источником всякого зла и всяких бедствий для мира. «Помоги мне, Господи», — думал он, — «если я буду часто на него смотреть, я сам, пожалуй, поддамся алчному чувству». Так, ничего не решив, он направился к небольшому, но изящному особняку на берегу реки. Этот отель уже несколько столетий был собственностью его королевской фамилии. Над входом красовался богемский герб. Высокие трубы были украшены тем же гербом. Зеленый двор был засажен дорогими цветами, а на шпице дома целыми днями сидел единственный в Париже аист, собиравший перед особняком любопытную толпу. Взад и вперед ходили величественные лакеи, а в ворота от времени до времени въезжал чей-нибудь экипаж и подкатывал к подъезду. По многим причинам эта резиденция была особенно мила сердцу принца Флоризеля. В ней он чувствовал себя совершенно по-домашнему, что так редко выпадает на долю великих мира сего. В этот вечер он почувствовал особенное облегчение, когда увидел высокую крышу и умеренно освещенные окна. Когда он подходил к боковому подъезду, которым всегда пользовался, когда был один, из тени вдруг выступил какой-то человек и вежливо встал перед принцем. «Имею честь говорить с его высочеством, принцем Флоризелем Богемским», — сказал этот человек. «Да, таков мой титул», — отвечал принц. «А вам? Что же угодно от меня?»
«Я агент сыскной полиции», — отвечал незнакомец. «Мне поручено вручить вашему высочеству вот эту повестку от господина префекта». Принц взял повестку и прочитал ее при свете уличного фонаря. с большими извинениями, но настоятельно, принца просили немедленно пожаловать в префектуру. «Короче сказать, меня арестуют», — сказал принц. «Могу вас уверить, ваше высочество», — отвечал агент, «что господин префект бесконечно далек от подобного намерения. Никакого постановления не сделано. Тут простая формальность, которую, однако, ваше высочество должны исполнить из уважения к законам страны». «А если я откажусь с вами отправиться в префектуру?» — спросил принц. «Не скрою от вашего высочества, что мне даны самые широкие полномочия», — с поклоном ответил сыщик.
«Честное слово, господа, ваше нахальство превосходит всякое вероятие», — воскликнул принц. «Вас, подчиненного агента, я прощаю, но вашему начальству придется понести ответственность за свои неправильные действия. То, что оно делает, неконституционно и неполитично. И чем это вызвано? Какой причиной? Обращаю ваше внимание, что я не отказался и не согласился, и что многое будет зависеть от вашего быстрого и умного ответа. Напоминаю вам, агент, что это очень важное дело».
«Ваше высочество», — смиренно отвечал сыщик, «генерал Ванделер и его брат взяли на себя смелость обвинить вас в краже. Они утверждают, что знаменитый бриллиант находится у вас. Префект вполне удовольствуется вашим отрицательным ответом. Скажу даже больше. Если вы удостоите меня, подчиненное лицо, своим разговором и заявите мне, что ничего по этому делу не изволите знать, то я, с вашего позволения, сейчас же удалюсь». До последней минуты Флоризель считал все дело пустяками, имеющими значение только с международной точки зрения. Но упоминание о Ванделерах разом представило его глазам всю ужасную правду. Его не просто хотят арестовать. Его обвиняют в уголовном преступлении. Тут не просто неприятный инцидент. Тут опасность для его чести. Что ему сказать? Как поступить? Бриллиант Раджи, безусловно, проклятый камень. И он, принц, должен сделаться последней его жертвой. Было ясно одно. Он не может дать сыщику требуемого заявления. Необходимо выиграть время. Его нерешительность продолжалась не больше секунды. «Быть посему», — сказал он. «Идемте в префектуру». Сыщик еще раз поклонился и пошел на почтительном расстоянии сзади Флоризеля. «Подойдите сюда», — сказал ему принц. «Я расположен поговорить и, кроме того, если не ошибаюсь, где-то уже вас встречал. Ваше лицо мне что-то знакомо. Я весьма польщен честью, ваше высочество, что вы меня изволили узнать», — отвечал чиновник. «Ведь тому уже 8 лет прошло, как вы меня видели». «Запоминать лица — это особенность моей профессии, а также и вашей», — возразил Флоризель. «Если присмотреться хорошенько, то ведь принц и сыщик служат в сущности в одном учреждении. Тот и другой борются с преступлениями, только принц больше получает жалования, а ваша должность более опасна. Тот и другой одинаково достойны уважения. И с своей стороны, я бы предпочел быть хорошим и смелым сыщиком, чем слабым и ничтожным государем». Сыщик был ошеломлен. «Ваше высочество, вы платите добром за зло», — сказал он. «В ответ на заявленное на вас подозрение вы проявляете такую бесконечную снисходительность. А почем вы знаете? Быть может, я стараюсь вас подкупить». «Сохрани Бог от такого искушения», — воскликнул сыщик. «Хвалю за ответ», — сказал принц. «Это ответ человека честного и умного. Мир велик и наполнен богатством и красотой. Он заключает в себе бесконечные ресурсы для подкупа. Иного деньгами не купишь и за миллионы. но зато он может поддаться соблазну женской любви. У меня у самого бывали в жизни такие искушения, такие непреодолимые соблазны, что я так же вот, как и вы, поручал себя в эти минуты Божьему милосердию. И только благодаря этой привычке обращаться за помощью к Богу я хожу и сейчас по этому городу с незапятнанным сердцем.